Многие из них вы знаете. Это Look at Me, The Village, Furfur, Hobbs & Fierce, Wanderzin. За пару дней до конференции мы решили немножко скорректировать тему доклада. Если заявленное звучит как запуск мобильного продукта, как сделать первый запуск для медиа успешным, то сейчас я постараюсь немножко обобщить все подходы и в том числе рассказать про эту небольшую часть этого доклада. Итого, тема сегодняшнего доклада — это эволюционная модель в разработке и запуске продуктов. Как, наверное, может показаться достаточно странным, но начну я с экологии. С экологии как науки, которая изучает взаимоотношения между разного рода видами, между организмами, а также взаимоотношения организмов с окружающих их средой. Начну с необычной такой интересной теории, которая была сформулирована в обществе экологов. Это теория эрко-отбора. Ее можно описать примерно вот таким достаточно сложным уравнением популяционной динамики Ферхюста, но так как мы здесь не на научно-практической конференции биологов, экологов или даже математиков, поэтому я постараюсь в двух словах объяснить, что есть теория эрко-отбора. Теория эрко-отбора описывает два основных принципа размножения и заселения организмов на нашей планете. Это так называемая R-стратегия и K-стратегия. R-стратегия — это оппортунистические организмы, которые стремятся к максимально возможной скорости развития, увеличения своей популяции. Ну, соответственно, они более меньшего размера, они срок их, период их жизни намного меньше. И равновесные организмы, придерживаясь К-стратегии, они находятся в состоянии равновесия со своим окружающим миром и стараются воспроизводиться достаточно мало. Я думаю, вы все можете примерно логически прикинуть и понять, как наш мир делится на ту или иную стратегию. R-стратегия — это мышки, которые достаточно быстро плодятся. Ниже для АК-стратегии — это киты, в том числе человек. Это слон, это достаточно большие млекопитающие. Здесь вы можете увидеть характеристики каждого из методов, каждой из стратегии размножения. Так скажем, для R-стратегии характерно раннее размножение, быстрое развитие, множество потомков и, соответственно, срок жизни достаточно небольшой, и небольшие размеры самого организма. А для К-стратегии характерны диаметрально противоположные характеристики. Наверное, вы задаетесь вопросом, как дизайн конференции связан с экологической проблемой или с теорией РК-отбора, но самое интересное, что эту модель можно экстраполировать на принципы развития эволюции продуктов и продуктов и разного рода сервисов, медийных в том числе. Если мы попытаемся перенести две этих стратегии на такой продуктовый мир, то можно и подкорректировать немножко характеристики. То есть R-стратегия, ей придерживаются практически все веб-компании. То есть у вас есть возможность достаточно быстро развиваться, быстро проверять гипотезы, двигаться небольшими итерациями, делать много версий, проверять их. Срок жизни этих версий достаточно короткий. Если мы говорим о К-стратегии, то это, как правило, операционные системы, десктопные продукты. То есть это продукты, которые невозможно менять каждый день. То есть если на веб-сайте вы изменили что-то, вам не нужно, чтобы пользователь или клиент ваш скачивал этот продукт. В десктоп-версиях примерно так. Соответственно, более долгие формирования гипотез, их обдумывания, дольше идут итерации. Как правило, это одна большая версия, невозможно выпускать каждый день обновления или еще что-то, потому что в том числе пользователь не будет так часто обновляться. Это долгая жизнь продуктов, операционная система. Новая версия может существовать у пользователя на компьютере 2-3 года, может год. И это последнее, это не герметичные релизы, а релизы продукта целиком. Никто не обновляет, только проводник в Windows или Finder в macOS. Это, как правило, полное обновление всей платформы. Мы, как компания Look at Media, придерживаемся R-стратегии в развитии продуктов. Не только потому, что мы занимаемся вебом, но и потому, что она нам гораздо ближе. Сейчас я попытаюсь на практике объяснить, какие преимущества R-стратегии перед K-стратегией и почему, если вы занимаетесь вебом и находитесь на быстро меняющемся рынке, на конкурентном, почему вам нужно ее выбрать. Расскажу по пунктам о каждой характеристике. Ранняя проверка гипотез. Появилась идея, проверяйте. В вебе вы можете это сделать очень быстро, потому что, как я уже сказал ранее, вам не нужно ждать, пока пользователь обновится или скачает ваше приложение. Он уже зашел на сайт, он уже видит это обновление. Я расскажу небольшой кейс, который мы попробовали примерно полтора года назад или даже год, как иллюстрацию этого принципа. Это страница конечная Look at Me, а это конечная страница статьи. Тут важно отметить, что для медийного издания есть главная страница, на которую вы заходите, допустим, lookatme.ru, но на самом деле для медийного издания гораздо важнее конечная страница поста, потому что больше всего пользователи заходят и попадают на эту страницу. Соответственно, весь обвес, все кнопочки, к ним там кнопочки, виджеты, модули всякие, к ним уделяется очень важное, ну, мы уделяем к ним большое внимание, потому что у нас есть одна из задач, это чтобы пользователю было интересно на сайте, чтобы он прочитал как можно больше статей, чтобы он ответил на все свои вопросы. У нас возникла проблема. Крайне низкий CTR виджета. Виджет этот предлагает пользователю популярные материалы, чтобы когда пользователь закончил чтение статьи, на которую он попал, скажем, через поиск или социальные сети, чтобы он продвинулся дальше. У нас возникла гипотеза. Может, мы запустим несколько разных виджетов для разных групп пользователей? Ну, вроде звучит логично. Давайте проверим. Итак, мы выделили несколько основных групп пользователей по их характеристикам. Допустим, пользователи по частоте визита. То есть, ну, неудивительно, наверное, что на сайт люди как бы потребляют его в разных таких кейсах. Кто-то заходит на него каждый день, является постоянным читателем, кто-то заходит раз в неделю. Для кого-то это импульсивный визит. Допустим, если он увидел ссылку в социальной сети или ну, там, в Твиттере, или перешел из поиска и ищет какой-то ответ на свой вопрос. Итак, мы для каждого из этих кейсов выделили несколько основных виджетов и способов показа материалов. Ну, тут не стоит обращать внимание на сами картинки, здесь скорее нужно прочитать заголовок каждого виджета. То есть первый виджет для кейса, который, когда человек ходит очень-очень часто, мы показываем самые популярные виджеты за предыдущий день, то есть, или за сегодняшний день, там тоже несколько кейсов есть. То есть человек был, допустим, вчера, он заходит, ему охота увидеть самые популярные посты, мы показываем ему и даем именно то, что ему нужно. Если человек заходит достаточно редко, раз в неделю, мы также проверяем это, мы смотрим, когда он был последний раз, и показываем пользователю виджеты, ну, такой обобщенный дайджест за какой-то промежуток времени, в данном случае за неделю. И последний, это супер топ, это когда человек был первый раз или заходил больше нескольких месяцев назад, мы показываем самые популярные посты на этом сайте для того, чтобы его заинтересовать, для того, чтобы он провел как можно больше времени на сайте и посмотрел как можно больше страниц. Следующий кейс и следующий принцип — это формирование виджетов по принципу источника трафика. Это социальные сети. Если пользователь приходил из Facebook, из социальной сети, то мы показывали ему те материалы, которые рекомендуют его друзья, то есть которые они лайкают, которые они читают, на которые обращают внимание. То же самое с ВКонтакте, то есть если человек пришел в ВКонтакте, мы показываем виджет ВКонтакте, в котором рекомендации также его друзей. Последний кейс по источнику — это поисковый запрос. У нас возникла гипотеза, что если человек ищет какой-то материал, допустим, не знаю, дизайнера Александра Маквина, захотелось ему прочитать автобиографию, он в поисковой выдаче, будь то Google, Яндекс или Mail.ru, он видит наш сайт, переходит на него, но оказывается, что это пост не о биографии Александра Маквина, а, скажем, о его последней коллекции или о каком-то скандале, который очередной произошел. Соответственно, он не видит ответ на свой вопрос, потому что искал нечто другое. Но у нас на сайте достаточно много статей с похожей темой, поэтому мы пытаемся помочь ответить ему на его вопросы. И справа показываем виджет, где показываем материалы с тем же поисковым запросом. То есть человек приходит к нам на сайт с поисковым запросом, мы смотрим, что это, ищем в нашем сайте такие же материалы, показываем ему. Вот. При этом еще в этом виджете есть два модуля. Сверху небольшой — это поиск внутри нашего сайта. И снизу, в зависимости от поисковой системы, с которой он пришел, мы показываем также маленький виджет, где он может уточнить этот вопрос и поискать только по нашему сайту. Вот. Вроде звучит достаточно хорошо, но у нас возник как бы резонный вопрос. А может, это будет работать хуже, чем предыдущая версия? Соответственно, мы решили это проверить на небольшой группе. В итоге эксперимента мы получили следующие результаты. Я думаю, не стоит объяснять, что такое CTR. Это соотношение кликов к показам. То есть какой процент людей, увидев этот виджет, кликнули на него. В итоге до эксперимента у нас CTR составлял примерно 0,1%. То есть один человек из тысячи, видя этот виджет, кликал. После проведенного эксперимента, когда мы постарались приспособиться под каждого конкретного человека, CTR вырос до 1%. Подход второй. Мы решили не останавливаться на этом, а дальше проверять гипотезу. Очень здорово, в 10 раз эффективнее. Давайте уберем неработающие виджеты, почистим немножко выборки, ну и скорректируем все, протестируем. В итоге мы отказались от первого виджета, потому что оказалось, что он неинтересен пользователям, и у него также CTR вообще не вырос практически. Два остальных виджета дали неплохой CTR в районе 0,8-1%. Мы посмотрели, на что нужно сказать, что мы используем несколько систем аналитик, в том числе и свою, и мы знаем все клики и все показы, куда каждый пользователь кликает, как долго он останавливает там мышку и свой взгляд на каждом из этих виджетов. Соответственно, мы заметили, что в виджете поисковом совершенно никому не нужна верхняя и нижняя форма, решили убрать этот мусор и сосредоточиться только на материалах. Убрали. Убрали рекомендационные виджеты соцсетей, которые рекомендовали залайкать нашу страницу на Фейсбуке и тем самым на нее подписаться, потому что также никому эти виджеты не нужны. В итоге CTR после второй итерации с 1% приблизился к 2%. Тоже неплохо. Если взглянуть ретроспективно на весь этот процесс, то можно посмотреть, сколько времени на каждую итерацию мы тратили. Это типа первый подход, одна неделя вместе с дизайном, проектированием, разработкой. CTR вырос в 10 раз. Второй подход, пара часов мы посмотрели на аналитику, немножко подкорректировали, убрали ненужные модули. CTR вырос еще в 2 раза. И еще пару подходов, проверяя небольшие маленькие гипотезы. А что, если показывать человеку выборку за больше времени, за меньше? А что, если выбирать посты из конкретной категории, нам удалось его увеличить там, в том числе до 2,5%. Сейчас у нас на странице, конечно, достаточно много виджетов, их CTR приближается в том числе к 10% и, ну, после всех этих экспериментов. То есть на наших медийных сайтах примерно там под 5-8% именно показов дают только одни эти виджеты. К чему это я? Это я к тому, что если движение быстрыми, такими небольшими итерациями проверка гипотез позволяет вам выяснить действительно важные потребности пользователя. Она позволяет сформировать там с небольшую мысль, что, допустим, а что это так, что это так, и ее быстро проверить. Если вы двигаетесь исповеду К-стратегию, это как десктоп, у вас такой возможности не будет, потому что вы долго-долго не можете быстро проверять гипотезы. Вот. Следующая одна из характеристик — это небольшие итерации. Если К-стратегия подразумевает формирование некого задания, некой идеи и ее выполнение в течение, там, допустим, там, нескольких месяцев, результат вы получаете в самом конце. Здесь есть большая опасность, что та идея, которую вы вкладывали на старте разработки продукта или его проектирования, может очень сильно скорректироваться к концу разработки или могут измениться рыночные условия. Соответственно, мы в том числе в компании Look at Media стараемся двигаться очень маленькими итерациями. Итерация, которая составляет на продукт от 2 недель до месяца. Почему? Потому что в конце каждой итерации вы видите конечный результат. Вы можете его проверить, вы можете адаптироваться, понять, где его слабые места, убрать эти слабые места, взять только сильные и двигаться дальше. Результат получаете на каждом этапе. Следующая большая тоже характеристика, которую можно использовать при выборе R-стратегии, это множество версий. Если кто-то из вас следит за историей развития Look at Me, сайт, который появился 6 лет назад, то ему известно, что у нас примерно было, наверное, версии 16-17. При этом это такие мажорные версии, которые не включают минимальные изменения. Вот, то есть если я рассказывал о виджетах, то это небольшое изменение, это изменение внутри изменения. Версий было достаточно много, мы экспериментировали, пробовали формировать по-новому главную, разделы, разного рода выборки. Есть какие-то версии, которые мы запустили на тест, но они оказались нерабочими или какие-то в них прям существенные изъяны. Прошло, то есть из 17-16 версий еще примерно из 10 версий, которые так или иначе были, но не запустились, были нарисованы, обдуманы, но не пошли дальше. Сейчас мы имеем последнюю версию, которая запустилась там примерно меньше года назад даже. Она нас полностью удовлетворяет, но мы думаем уже дальше, как ее развивать. Также к чему я? Создание множества версий позволяет выбирать только самое лучшее. То есть вы запустили сайт, посмотрели, что в нем действительно классного, что в этой версии действительно работает, что нет, откинули неработающее, в следующую версию перенесли только лучшее. И так с каждой итерацией вы делаете действительно удобный сайт для пользователей, удобный сайт и для постоянных читателей, для тех, кто заходит редко и часто, и для коммерческого отдела, и для отдела спецпроектов, в том числе для себя, как отдела разработки, который позволяет вам быстро его развивать. Последняя, основная, важная часть — это следование герметичным релизам. Здесь я попытаюсь рассказать как раз о теме, которая заявлена в теме моего доклада, который во всех этих брошюрках висит. Это «Двигайтесь поступательно». Старайтесь сформировать такой объем задач и так поставить задачу, чтобы ее решение позволяло сформировать маленькие небольшие итерации, чтобы ими можно было легко распоряжаться, быстро двигаться, быстро проверять. Расскажу на примере разработки мобильного сайта. Итак, у нас появилась задача, достаточно простая. Примерно за полтора года наблюдения за мобильным трафиком на наших сайтах мы заметили, что он достаточно стремительно растет. Это общая тенденция, она как бы неумолима, и дальше это все будет только продолжаться. Сначала у нас примерно полтора года назад было порядка 80% мобильного трафика. Сейчас на некоторых сайтах до 30-35%. Особенно в выходные дни, когда пользователь выходит на улицу, он не сидит за рабочим компьютером. Соответственно, мы решили как бы не упускать тренд, а самая главная задача — это было сделать удобные сайты для наших пользователей. Самая первая задача, которая появилась, она была сформирована, это да, давайте запустим мобильные версии для всех сайтов Lookout Media, всем будет удобно, всем будет здорово, все будут рады. Но эта задача слишком general, слишком большая для нас, потому что если мы решим создать мобильные версии для всех сайтов и попытаемся поделить это там на какие-то итерации или запустить, то итерация у нас, как конечное решение задачи, займет очень-очень большой промежуток времени. Соответственно, мы можем совершить на этапе там, формирования задачи или на этапе первого подхода к разработке, можем совершить какой-нибудь достаточно большой просчет в оценке, и в итоге запустим для 5 сайтов мобильную версию, которая будет неудобна пользователю. Поэтому мы скорректировали задачу. Это быстрый удобный доступ к статьям с любого устройства мобильного на Village. Здесь есть несколько основных пунктов. Это, во-первых, статьи. Мы решили не делать мобильную версию, мобильный доступ к нашему сайту для всех-всех-всех страниц, потому что помимо так называемой категории паблишинга, мы выделяем, то есть наши сайты все состоят из паблишинга, еще из некого количество сервисов и в том числе каких-то системных страниц. То есть основной принцип, основной кейс, в котором потребляет пользователь наш сайт, это чтение статей, это паблишинг. Таких пользователей и просмотров страниц у нас порядка 80%. Соответственно, мы решили не делать огромное количество мобильных страниц или мобильных приложений, чтобы удовлетворить все потребности. Мы выбрали самую главную, важную потребность человека, это доступ к статьям, и, собственно, решили ей заниматься. Второй критерий — это с любого мобильного устройства. Здесь сразу я дальше буду немножко подробнее объяснять, что это значит, но здесь было много вопросов. Делать несколько мобильных приложений, делать мобильную версию, сколько мобильных версий делать для разных устройств разные или сделать для планшетов. Соответственно, эта задача включала условие, что наши сайты будут удобно смотреться на всех мобильных версиях. И последняя важная часть задачи — это только на The Village. Мы решили запустить мобильную версию только на одном сайте, чтобы проверить гипотезу, чтобы проверить наши способы, принципы, чтобы ее быстро сделать, посмотреть, как пользователи на одном сайте будут ей пользоваться, устранить все замеченные недочеты, и развернуть ее на все остальные сайты. Итого, первый самый главный вопрос, который для нас возник, что выбрать, мобильное приложение или мобильную версию сайта. Если смотреть на рыночные доли мобильных платформ, то видно, что их там порядка 5, 2 из них главные. Соответственно, встал вопрос, что делать? 5 версий для 5 сайтов, 5 приложений, соответственно, их нужно поддерживать. Это дополнительные расходы на разработку. И не факт, что... Ну, это гораздо сложнее, не факт, что все люди получат удобный доступ к, именно к вашему сайту. А затем мы начали оценивать второй, как бы, второй принцип — это создание ну, легкого, удобного именно мобильной версии сайта. Пришли к выводу, что современное веб-приложение, то есть приложение, которое работает через браузер, оно практически не уступает функционале нативному приложению. И разница между ними очень быстро сокращается, особенно если это касается медиа. Если сравнивать основные характеристики нативного аппликейшена и мобильного сайта, то мы видим, что веб-аппликейшн уступает только в нескольких характеристиках. Это камера, notification и офлайн. Но здесь мы пришли к выводу, что ни одна из этих важных, как бы, на первый взгляд, характеристик совершенно не важна для медиа. Если вы делаете сервис, совсем другое дело. Допустим, невозможно создать, и у вас не получится это сделать, Instagram в вебе, потому что, к сожалению, современный мобильный браузер практически на всех устройствах не имеет нормального, удобного API взаимоотношения с камерой. То есть, поэтому Instagram никогда не появится на мобильной версии, только там, может, в кейсе просмотра именно конечной фотографии. То же самое касается Facebook. Вам нужно постоянно получать notification, постоянно их отправлять, что вам пришли комментарии или еще что-то. Вам нужен удобный просмотр фотографий, вам нужно эти фотографии делать, вы хотите чекиниться. Мы поняли, что для медиа это совершенно не нужно, и решили сосредоточиться на веб-апп. В итоге мы для Village запустили мобильные версии сайта, которые работали на всех платформах, независимо от операционной системы. Это и Android, и iOS, и Windows Phone, и даже какие-то разработки Samsung, я не помню название операционной системы, в том числе на более старых. Вот. Плюсы мобильной версии были очевидны. Это единая точка входа, вы не теряете каналы трафика своего, то есть это и поиск, это и социальные сети, вам не нужно устанавливать какое-то мобильное приложение отдельно, не нужно искать его в App Store, все уже есть. Это каналы продвижения, вы можете просто инвестировать свои деньги в развитие бренда, и человек, как только, допустим, слышит о Village или о каком-то сайте, первым делом он там проверит его в поисковой системе, где вы уже будете стоять. Это стоимость разработки и поддержки, потому что вам не нужно нанимать дополнительные ресурсы. Вам не нужны разработчики под каждую операционную систему. Вам не нужны дополнительные какие-то технологии, потому что мобильная версия десктопной практически ничем не отличается. Это только UI, это внешний вид. Там есть дополнительные технологии, конечно, но ничего там диаметрально нового там совершенно нет. Поэтому вы используете тот же стек технологий, экономите на разработке и поддержке, экономите на совместимости, потому что если вы запускаете мобильное приложение, человек, когда его скачал, у него, допустим, он не может его быстро обновить или не хочет, а вы выпустили уже новое приложение, вам нужно поддерживать несколько версий API, несколько оболочек, это все усложняет и сводит многие простые операции, которые вы можете сделать в вебе, приводит к очень сложным. Это быстрая реакция на запросы. Если вы в мобильном аппликейшене, как я уже рассказывал ранее, там можно исповедовать абсолютно те же подходы. Вы можете достаточно быстро проверить, как работает этот виджет. Можете изменить размер выборки. Можете на главную страницу показывать там 70 постов вместо 50. Можете проверить, как кликается та зона или другая. В нативном аппликейшене, который вы скачиваете из App Store, все это делать гораздо сложнее, потому что его нужно отправить на approve в магазин, в App Store или в Android Store или Windows Market, дождаться, когда он придет, то есть это все растягивает. Не пытайтесь решить все задачи разом. Если вы хотите придерживаться R-стратегии, вы должны двигаться четко сформированными задачами, которые решают конкретные проблемы пользователей. выводы. То есть если брать R-стратегию и попытаться суммировать все основные поинты и посылы, то можно сказать, что R-стратегия позволяет очень быстро двигаться. Она позволяет сформировать гипотезу, быстро ее проверить, адаптироваться, сформировать новую. Таких гипотез может быть очень много. Это страховка от серьезных ошибок. Это если вы двигаетесь небольшими итерациями, то вы не совершите серьезную ошибку, делая, допустим, сайт или какое-то ваше приложение в течение нескольких месяцев, потому что там или полугода, когда вы его запустите, уже может что-либо измениться, уже появилось, допустим, новое приложение. Экономия ресурсов, как ни удивительно, но двигаясь небольшими итерациями, вы экономите на ресурсах, потому что вам не приходится создавать какие-то механизмы или какие-то посылы, которые не нужны пользователю. Вы сделали маленькую версию, проверили, убрали все лишнее, запустили только самое главное. Это гибкость и быстрая адаптация. Если вы двигаетесь с небольшими итерациями, если вы постоянно каждую итерацию свою проверяете, тестируете, то при появлении, допустим, какого-то нового API Facebook, там, помню, полтора года назад появился Facebook Read, который мы внедрили быстрее всех в нашей стране, потому что нам не нужно... У нас есть маленькая итерация, мы быстро сформировали маленькое задание, поняли, какую потребность нужно удовлетворить, за неделю сделали, запустили, посмотрели результаты, адаптировались. Если говорить об R-стратегии, то чтобы ее организовать, нужно в компании или в вашем небольшом отделе там, разработки и проектирования нужно организовать определенным образом процессы. Во-первых, это команда. Каждый участник команды участвуют в принятии решений. То есть если мы говорим о дизайнерах, то дизайнер у нас ни в коем случае не выступает как руки продакт-менеджера. Он не исполнитель. Дизайнер принимает решения, в том числе на самом высоком уровне. Мы вместе с дизайнером обсуждаем, что это должно быть. Это должно быть мобильное приложение или это должно быть мобильная версия сайта. Сколько чего увидеть. Потому что этот человек фасилитирует все знания о пользовательском поведении, о том, что важно, что интересно пользователю. То есть мы работаем, и каждый член команды, и дизайнер, и программист может сказать, блин, ребята, это неудобно, давайте попробуем так и так. То есть все стараются свой вклад внести. Отсутствие бюрократии. Невозможно двигаться быстрыми итерациями, если у вас процесс утверждения идей многоэтаповый. Когда вы придумали идею, вам нужно сходить к одному начальнику, чтобы он сказал «да, нормально», потом к другому, к третьему. У нас достаточно герметичный отдел, в котором решения мы принимаем сами. Мы, конечно, доносим эти решения до руководства компании, но, как правило, они участвуют только как консультанты. То есть мы сами способны принимать решения, что и как запускать. И это работа плечом к плечу. То есть дизайнер у нас сидит в окружении, слева у него, скажем, программиста, справа верстальщика, сзади где-то я сижу как продакт-менеджер. И мы все вместе работаем над одной и той же задачей, потому что, чтобы двигаться быстрыми итерациями, там подход waterfall, когда сформировано техническое задание, потом это техническое задание перешло там, к дизайнеру. Дизайнер нарисовал, потом дизайнер это отдал разработчику, разработчик отфидбэчил, дизайнер перерисовал. У нас таких процессов нет, мы все сидим рядом и можем принимать решения вместе. Допустим, дизайнер рисует, программист заглянул к нему в монитор, спросил, как это работает. Дизайнер рассказал, программист говорит, нет, так будет сложнее, давай это упростим. Вот. Следующее — это небольшие итерации. Продолжительность не больше месяца. Старайтесь двигаться маленькими шажками, быть последовательными. И это гибкое планирование. Мы не планируем в нашем отделе работу больше, чем на 3 месяца. Мы планируем на квартал, потому что через 3 месяца все может достаточно быстро измениться, потому что мы на достаточно интересном рынке медиа работаем. Чтобы двигаться небольшими итерациями и постоянно проверять свои гипотезы, вам нужны определенные механизмы. И мы используем систему АБ-тестирования, когда... Это вот я показывал как раз пример с виджетами. Вы сделали изменение какое-то, придумали, его спроектировали, спрограммировали. Вы не запускаете его сразу на всех пользователей. Вы проверяете его на небольшой выборке. Вы выделяете из генеральной совокупности пользователей группу, скажем, в 5%, запускаете эти новые виджеты или какое-то изменение вашего сайта только на эту группу, смотрите, как они кликают, смотрите, как они пользуются этим виджетом. И если если эти виджеты или какой-то интерфейс эффективнее предыдущего, то вы запускаете его на всех пользователей. Мы стараемся проверять и формировать как можно больше гипотез, даже самых необычных. То есть там мы проводили разные эксперименты, а что если на главной странице сделать огромное поле поиска там, размером там, 500 на 100 пикселей, как изменится поведение пользователей, будут ли они больше искать или нет. То есть мы стараемся придумывать разного рода какие-то интересные подходы и гипотезы и постоянно их проверять. Аналитика. Для каждой итерации, для каждого продукта, для каждой гипотезы должны быть сформированы свои метрики. То есть если в виджетах это важен CTR, если вы, вот сейчас мы запустили обновленную форму регистрации на всех сайтах, там важна конверсия, там важно, какое количество ошибок происходит, как долго пользователи проводят на этой странице. То есть вы формируете набор критериев, набор метрик, по которым оцениваете каждую итерацию, каждый продукт. И это постоянный мониторинг. У нас есть, ну, мы используем и стандартные аналитические системы в виде Google Analytics или Яндекс.Метрики. При этом у нас есть несколько самописных систем, как раз, которые оценивают каждый блок на нашем сайте. Мы знаем, кто на что кликает, как он переходит по страницам, когда он был последний раз и так далее. Вместо заключения хотел бы сказать одну важную вещь, что, как и в природе, не все так категорично. Множество организмов имеют промежуточные характеристики между двумя крайними противоположностями и РК-стратегиями. И самое главное, что одна стратегия может перейти в другую. Допустим, по-моему, около 50 или 20 лет назад было извержение большого вулкана Кракатау в Тихом океане, насколько мне известно. И там можно было наблюдать, экологи наблюдали интересную динамику, когда для того, чтобы восстановить такой баланс природный, сначала появились особи с R-стратегией, которые быстро заполонили, обжили этот новую территорию, а потом постепенно появились организмы и млекопитающие, которые исповедуют K-стратегию. То есть вы как компания тоже не должны определить, так, я буду двигаться R-стратегией, буду делать так всегда. У нас есть разные продукты, для которых мы выбираем разные принципы, потому что K-стратегия, ни одна из этих стратегий не лучше другой, просто она каждая важна в определенный момент. Если вы только стартуете продукт, будь то мобильная версия, вам не нужно сидеть и проектировать его в течение 5 месяцев, потом запускать и смотреть. Вы должны двигаться мелкими шажками, запустить его как можно быстрее, чтобы как можно быстрее получить фидбэк, чтобы узнать, как пользователи им пользуются. Затем адаптироваться и запустить следующее. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, я отвечу на вас. Да.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Спасибо за доклад, очень, очень интересно. У меня два вопроса. Первый, каков примерно месячный бюджет отдела, который позволяет вот в режиме R-стратегии заниматься изменениями сайта? И второй, какова ваша роль, что именно вы делаете, чем отличается, допустим, от классического проект-менеджера?
Я про бюджет вам рассказывать не буду. Если вам интересно, я расскажу о составе нашего отдела, то есть, чтобы вы примерно представляли. У нас в отделе есть два рельсовых разработчика, есть один фронтенд, это верстка, есть один JS, есть два менеджера, в том числе я, и полтора дизайнера. То есть один дизайнер постоянно ведет все продукты паблишинговые, а есть еще один дизайнер, который такой приходящий, он время от времени нам помогает. То есть движение стратегии не подразумевает огромное дело, он не подразумевает какие-то дополнительные затраты. Это организация. Это организация именно процесса. Мы формируем некие рабочие группы из 2-3 человек, которые занимаются каждым, допустим, маленьким продуктом. И внутри этой маленькой рабочей группы принимаем решения. Стараемся организовать так процесс, подробить его на столько частей, чтобы можно было маленькой группой двигаться. То есть мы не закладываем сразу какую-то огромную итерацию. Конечно, это иногда случается. Если мы запускаем, допустим, новый сайт, то там достаточно много людей нужно, и нельзя новый сайт запустить за 2 недели. У нас примерно на это уходит 1 месяц. Вместе с дизайном там месяц и 3 недели. То есть мы практически всем отделом принимаемся за новый сайт. Моя роль, она очень такая смежная, я совмещаю несколько, грубо говоря, специальностей, потому что проект-менеджер такого понятия, я бы не сказал, что он у нас есть, потому что проект-менеджер, ну что он делает? Он следит, как выполняется задача. Мне кажется, это очень скучная и неинтересная работа. Гораздо интереснее смотреть, влиять в том числе на поведение пользователя, анализировать их поведение, пытаться сформировать гипотезы. То есть моя основная задача — это смотреть, чтобы дизайнер, разработчик и там, верстальщик работали все вместе, работали эффективно. Моя задача — это придумывать гипотезы и их проверять. И я достаточно много времени занимаюсь аналитикой, изучением поведения пользователей, посетителей. Вот, в общем-то, и все.
Меня зовут Марина, я веб-дизайнер, работаю в сфере медиа, поэтому ваш доклад для меня особенно интересен. У меня такой вопрос. Значит, вы говорили о том, что R-стратегия предполагает наличие итераций небольших таких. Да. Но мне как дизайнеру известно, что полный редизайн может вызывать со стороны пользователей сначала некое отторжение, то есть пока они привыкают. Вот если какой-то временной промежуток, вот скажем, альфа-бета тестирование, приблизительно, я так понимаю, что для каждого для каждого виджета у нас особый, в течение которого вы анализируете поведение пользователя.
Как правило, здесь зависит скорее не конкретное время важно, здесь важно объем людей, которых ты охватишь, и их кейсов. То есть если мы говорим о виджете, то этот человек смотрит, допустим, 5 страниц, соответственно, достаточно много показов этого виджета, и мы можем выбрать меньшее количество людей на меньшее время, потому что они часто с этим интерфейсом работают. Если мы говорим о регистрации, где там у нас порядка, допустим, 200 регистраций в день, это не так много, всего 200 человек проходит через этот интерфейс. Соответственно, эксперимент можно сделать длиной в месяц, потому что вам нужно набрать большое количество. Все зависит скорее, как я уже сказал, не от временных, а конкретных задач, потому что перед тем, как запустить эксперимент, нужно четко продумать, что это за эксперимент, какие метрики вы будете с него снимать, в каких этапах он будет проводиться, потому что мы иногда проводим эксперимент, он успешный, мы запускаем это изменение, а потом мы еще реверсивный эксперимент проводим, то есть мы берем 10% еще этой группы и показываем им теперь старую версию сайта, потому что есть вероятность, что эксперимент был проведен в каких-то нечестных условиях, допустим, какие-то факторы, на которые мы не можем влиять, влияли на этот эксперимент. Мы стараемся выделить именно, действительно, как этот интерфейс влияет на пользователей, чтобы исключить какие-то сторонние факторы. Поэтому еще там один из важных критериев, что есть вот генеральная совокупность всех пользователей. Мы выбираем из нее на самом деле не одну, а две группы. Это бета-группа и контрольная группа. Почему? Потому что если вы сравниваете бета-группу с всей генеральной совокупностью, у них совершенно разный объем, у них совершенно разные источники, они в разное время заходят. Это не совсем честно. Поэтому мы выбираем максимально две похожие группы, где есть новый интерфейс, где есть старый интерфейс, но две группы одинакового размера, у них одинаковые источники трафика, они в одинаковое время пользователей туда и туда попали, чтобы устранить все возможные критерии со стороны, которые могут повлиять.
Спасибо.
Микрофон.
Вопрос относительно системы аналитики, которую используете на сайте, да, и относительно той аналитики, системы, которая вы упомянули как своя.
Ну, я сейчас... у меня, скорее всего, интернета нет, я попытался показать. В общем, интернета нет. Мы используем стандартный, как я уже сказал, систему аналитики, это Google и Яндекс.Метрика для оценки таких общих показателей в виде глубины, там, посещения, откуда люди пришли. При этом у нас есть своя система, которой мы оцениваем, так сказать, эффективность интерфейсов. То есть каждый блок у нас промечен JS-маркером, и когда этот блок показывается, у нас совершается ивент, показ. Когда на него кликают, еще один ивент. момент клик. При этом там очень много разных групп, что именно показ такой группы пользователей, допустим, новые пользователи, показ пользователя вернувшегося и так далее. То есть это, мы все это храним также в Гугле, все эти данные, но это огромный-огромный массив, потому что, скажем, в день совершается несколько миллионов таких, на одном сайте несколько миллионов таких экшенов. Кто-то что-то посмотрел, кто-то куда-то кликнул, кто-то на какую кнопку нажал. Затем у нас есть достаточно простой интерфейс, где это все в виде красивых графиков выстраивается. Мы смотрим CTR по каждому виджету, по каждому каналу внутри этого виджета, по кнопкам и принимаем решение. При этом у нас есть еще система анализа логов, построенная на основе Hadoop и... Ну, это хранилище большое данных, то есть мы в течение полутора лет уже собираем все данные по нашим, ну, не все данные, все визиты наших пользователей. Это нам позволяет смотреть, как меняется потребление того сервиса, другого. Но там как бы нет какого-то конкретного интерфейса, мы скорее садимся, нам нужно посчитать какой-то фактор или какой-то критерий, мы его формируем, и с помощью, ну, разработчик пишет специальный скрипт, который анализирует данные в этом хранилище.
Ну вот создается впечатление, что у вас какое-то огромное количество такой, получается, информации, да? И
ну да.
Ну вот что вы с ней делаете? Вы ее анализируете вот конкретно, вот все итерации,
да,
которые…
Да, да. Так и есть. Ну, нужно еще сказать, что у нас как бы мы… Отдел, который разрабатывает этот продукт, у нас достаточно много заказчиков, как бы это ни казалось. Во-первых, это пользователи, во-вторых, это редакция, потому что она каждый день работает с сайтом, в-третьих, это коммерческие рекламные отделы, и каждый из них, ну, просит время от времени те или иные цифры. Допустим, рекламному отделу интересно, сколько мобильных устройств марки там, под управлением Windows Phone. Для того, чтобы там, удовлетворить пользователя, нам нужно понимать, из каких каналов, источников они приходят, как долго они себя ведут. Редакции нужно понять, сколько их статью читают, читают ли ее долго или нет. То есть мы собираем все эти данные и обращаемся к ним ровно в тот момент, когда, допустим, запускаем новый продукт. Потому что никакой запуск у нас не происходит там вслепую. Мы сначала анализируем, что есть сейчас, затем формируем как бы стратегию, чего нужно добиться. Запускаем, проверяем, анализируем, сравниваем. То есть работа с аналитикой, у нас даже дизайнеры обращаются за аналитикой, чтобы спросить, а подскажи там, пожалуйста, Рома, вот на эту кнопку как часто кликают? Я говорю, блин, на нее кликают меньше 3%. Ой, давай тогда ее уберем, она не нужна. То есть ну, множество кейсов, где мы используем аналитику.
Спасибо.
Здравствуйте. Я тоже из медийной сферы, и вот у вас, я, насколько помню, там, ну, шаблонов 10, наверное, всего страниц.
Да, немного. Мы сознательно их сокращали очень стремительно и с огромным удовольствием. Это сделано для того, чтобы экономить на поддержке, чтобы нам не нужно было содержать кучу огромных шаблонов. Мы стандартизировали все, привели все, ну, то есть мы выделяли основные кейсы, как я уже сказал. Вот у нас 85% смотрят посты, значит, надо 85 усилий уделить постам, а этим сервисам там сделать их чуть попроще. Иногда, конечно, мы пытаемся, ну, не пытаемся, иногда запускаем новые сервисы или апгрейдим старые, но… Стараемся не расширяться, стараемся все-таки медийной составляющей держать.
У меня больше вопрос про редизайн. Как только вы редизайнитесь, вы меняете, допустим, размер картинок, шрифтов, там, подзаголовки, там, подзаголовки другого типа вводите и так далее. Что при этом происходит со старыми материалами? Вот это сохранение, да, вот этого всего старого.
На самом деле мы не так, ну, редизайн мы проводим, но, как правило, там супер каких-то изменений в нем, ну, не всегда много. То есть картинки у нас уже примерно 3 года имеется набор картинок для статьи одной. Он всегда тот же. Мы скорее вводим новые. Но здесь у нас есть достаточно интересный механизм, который называется как бы он версионность. То есть у нас есть пост, у него есть понятие фирменного стиля, который этому пост привязан. Он в нем сверстан. Может быть, допустим, 1000 постов с одним фирменным стилем. Потом мы заводим новый фирменный стиль, абсолютно новый. Появляется еще там 1000 постов с новым фирменным стилем. Когда пользователь обращается к какому-то из этого посту, грузится именно тот фирменный стиль, в котором он был сверстан. Поэтому сейчас у нас на сайте, скажем, Look@Me есть 4 или 5 больших фирменных стилей, которые на самом деле не критически отличаются друг от друга, но это позволяет нам не переверстывать старые статьи или еще что-то. То есть мы держим все версии для всех пользователей, их показываем в зависимости от того, куда он обратился.
Как раз вот про вот эту вот версионность, да, постов. У вас есть посты там на 2 колонки, есть посты, которые всю колонку занимают, ну, всю страницу, да. И Как вот это переходит при редизайне?
Так я и говорю, что при редизайне мы у статьи оставляем предыдущий дизайн. Мы, это фирменный стиль, он к ней жестко привязан, и мы его не меняем. То есть если человек сейчас зайдет на страницу, которая была перед редизайном, он увидит ее в старом виде. Именно саму страницу поста. Обвес изменится, это виджеты, комментарии, блоки. А вот именно фирменный стиль самой статьи останется прежним. Я могу вам...
Ну, если... А если вы введете третью колонку?
То все новые посты будут с третьей колонкой, а все старые будут показываться так же. А мы не сделаем такого редизайна, чтобы, ну, пришлось изменить все старые посты. Зачем третья колонка, мы пока не придумали, поэтому не знаю. Если уж прям действительно понадобится, будем придумывать способ это все содержать. Но, скорее всего, это также обойдемся версионностью, что обвес немножко изменится для старых постов, где будут две колонки, а для новых он будет показываться с тремя. И все.
И, извините, я просто...
Вы можете подойти, я вам после доклада могу на примерах каких-нибудь конкретных показать, как это
работает.
Хорошо,
спасибо.
А то мы долго будем.
А подскажите, пожалуйста, на чем вы это все поддерживаете? Какая у вас CMS?
У нас собственная CMS, которая... Нет, конечно, не WordPress. Уже примерно 6 лет мы разрабатываем собственный бэкэнд. В ближайшее время мы что-то покажем из этого, как это работает отдельно, ну, там, может, на какой-то конференции. Но мы все инструменты создали сами и создаем их дальше. То есть никаких сторонних систем мы не используем. Да.
Микрофона нет, меня зовут Дмитрий. Такой вопрос. Вы сказали, вот вы все вместе разрабатываете, продакт-менеджер, программист, разработчик. Но, как в семье, бывают конфликты. Не вопросы, как бы, кто последнее слово имеет?
Разумеется, менеджер.
Понятно.
Да, он является человеком, который... у нас есть такое понятие экспертизы. То есть если ты продакт-менеджер, занимаешься всеми этими, то у тебя соответствующая экспертиза. Если ты, ну, у нас дизайнер может сказать, нет, там, чувак, это, ты можешь сказать, что это нормально, но это некрасиво. Давай
это... В конечных ситуациях, когда два стога одинаковые.
Ну, тогда все-таки менеджер принимает решение, потому что... Да, но мы, у нас такие ситуации, я не помню, что возникали. Как правило, мы доверяем. Если дизайнер говорит, что так ром будет лучше, а я даже не согласен, к примеру, то... Ну, мы все вместе работаем, я доверяю этому человеку, иначе зачем он тут сидит? Поэтому мы вместе принимаем. Там еще. Асик, уже время.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Я немного не понял про первую часть вашего доклада, когда вы говорили про 16 версий, да?
Да.
То есть 16 версий были, каждая версия была запущена?
Да. Ну, несколько из них не были запущены, и они были запущены на тест, они не появились для всех пользователей.
То есть каждая версия тестировалась на пользователях, и вы понимали, что она не устраивает вас по посещаемости? Или...
Ну, по каким-то критериям, допустим, по глубине просмотра. Мы поняли, что человек стал вместо трех страниц смотреть две, к примеру. Или у него слишком долго страница грузилась, и он уходил с нее.
А изначально требования к просмотрам, вообще к реакции на сайт – каким образом формируется?
Формируется, сделает лучше, чем сейчас. То есть есть некие существующие данные, допустим, глубина посещения, там 4 страницы на один визит. Разумеется, для нас важнее сделать, чтобы их было не 4, а 5, потому что мы занимаемся продажей медийной рекламы, и нам важно показы страниц. Мы предпринимаем меры, чтобы увеличить этот показатель, при этом не снизив критически какие-то другие. Допустим, количество уникальных посетителей или количество кликов на рекламу. То есть мы стараемся балансировать, увеличивая важные показатели для нас.
Спасибо.
Раз уж микрофон оказался. Я тоже Денис, мне интересно, вы опрашиваете, ну, работаете с пользователями, не только анализ через Директ, а напрямую вы работаете с пользователями?
Не опрашиваем их.
Нет,
мы считаем, что, лично я считаю, не буду говорить мы, что с пользователя спрашивать особой ценности нет, лучше посмотреть, как он себя ведет, зачем спрашивать, если я могу посмотреть, как вы ходите по сайту и на что вы нажимаете. А еще лучше не одного вас спросить, не на одного посмотреть, а на 10 тысяч человек, тогда мы нивелируем все возможные девиации в вашем поведении, допустим, вы там 50 страниц смотрите.
То есть вы отбрасываете какие-то психические, там какие-то, не знаю, эфирные впечатления пользователя.
Не, ну мы не отбрасываем, мы все-таки тоже люди, и у нас работает в компании порядка 120 человек. Мы иногда выходим в редакцию и говорим: ой, ребята, вот тут вот такую штуку хотим сделать, это вообще нормально будет или нет? Они такие: нет, это будет странно. Мы такие: ну ладно, ну мы вас все равно не послушаем, но сделаем. Ну, к примеру.
Ясно, спасибо. Пользователи никого не интересуют.
Спасибо большое.